говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать очередной час нашего вещания, который откроет передача «Православный радиоуниверситет. Уроки русского языка» с доктором филологических наук Татьяной Леонидовной Мироновой вместе с Евгением Никифоровым, директором нашей радиостанции. Они продолжают обсуждать русский этикет, лексические формы обращения. Ну а затем выйдет в эфир программа «На алтарь Отечества». Ее автор и ведущая, кандидат искусствоведения, лауреат премии «Имперская культура» Марина Владимировна Петрова сегодня приглашает нас вспомнить творчество мастера масштабных исторических полотен, академика и действительного члена Императорской академии художеств Василия Ивановича Сурикова.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров. И сегодня мы вновь продолжаем уроки русского языка с Татьяной Леонидовной Мироновой. Здрасте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Татьяна Леонидовна, мы хотели бы с вами продолжить тему русского языкового этикета, правил поведения, языкового поведения. Потому что очень часто мы теряемся, как обратиться, как сказать. Мы чувствуем некоторую нелепость в наших обращениях, которые мы встречаем в современном русском языке. Ну вот явно же, что как-то неловко говорить: «Ой, мужчина, постойте». Да. «Женщина, вас здесь не стояла». Ну, это уже чисто одесское, простите, но это близко вместе с тем.
Да, обращение по полу. Хотя это свойственно русскому языку. Но я думаю, что с этим еще и переводчики сталкиваются как с большой проблемой, как перевести с английского там «мистер» при обращении, потому что у нас это, ну, неестественно сказать кому-то, потому что обращения в русском языке, стабильного обращения нет. Русский человек в смысле обращения друг к другу очень свободен, даже чересчур. Настолько свободен, что он затрудняется порой, как ему поговорить.
Да, большей части и обходится даже без обращения.
Да.
Слушайте, что я вот вам скажу?
А знаете,
вот и пошло дальше.
А можно спросить, да, разрешите? И дальше действительно уже
пошел
разговор.
Ну или простите. Девушка, простите, а нельзя ли вот...
Ну, девушка, это уже обращение.
Ну да, правда.
Правда, это обращение по полу, которое шокирует иностранцев. Вот женщина, мужчина, девушка, парень, пацан, старик.
Это, знаете ли, современных иностранцев, которые уже со своим гендерным равноправием вообще взбесились. А вообще-то у них тоже. Бой... Гарсон, обращение в ресторане. Мы же тоже не знаем, как обратиться. Официант, да, вот в ресторане.
Ну, официант.
Как мы, мальчик, раньше это было же так, мы обращались, это мировая калька. Гарсон, это по-французски тоже мальчик, да, бой, мальчик. И вместе с тем уходит это уже, действительно, потому что, как мне рассказывала одна дама там в каком-то кафе в дорогом Нью-Йоркском, она так... В простоте.
Душевный.
Да, попросил официанта, говорит: «Эй, бой!» Да? А там был старый негр. Он, правда, был благородным, очень хорошим воспитанием. Он расстроился и говорит: «Мадам, вы мне такой комплимент сделали».
Я уже забыл, когда я был бой.
Да, да. Вот эти, мне кажется, такие новые, вот все-таки что-то происходит, а нового обращения-то я не чувствую. Где оно?
А у нас оно и не родится, я думаю, никогда. Потому что есть заменители. И для каждого особого случая мы таки находим что-нибудь свое оригинальненькое. Потому что помимо обращения по полу, вот женщина, мужчина, девушка, кстати, в магазине сегодня универсальное обращение к женского полу, да, продавщице, девушка. Даже если ей далеко за 50, она все равно будет девушка. Но помимо этого у нас есть обращение по родству. Когда к чужим людям мы можем сказать: «Эй, мать», там, или «сынок», «дочка», если они поменьше.
Матушка, можно матушка, помягче,
отец, вы... да, «слушай, дед», да, «иди подальше». Ну, это будет, тем не менее...
Нет, ну, обращение, ну, младших, скажем, к старшим, дядя.
Дядя.
Более чем распространено.
Дядя, дяденька, тетенька, совершенно естественно, хотя никаких отношений родства эти люди между собой не имеют. Это тоже такая заместительная формула. А вот что с официальными этикетными обращениями? Посмотрите, ничего не приживается. Был государь, который дал нам сударя и сударыню, не прижилось. Господин с госпожой в XIX веке касался только узкого слоя богатой, образованной, состоятельной публики. Дворянство, интеллигенция, священничество даже, вот, но никак не крестьянство, не народ. Появился товарищ после революции, но этот товарищ был очень неудобен, потому что женского рода не было. Товарищ Петрова. Как-то неудобно языку. Товарка, естественно, не прижилось такой вот низкой формулы.
Или гражданин, да, калька с французской революции, ситуен.
Гражданин. Кстати, да. Кстати, товарищ связано со словом «товар». Это вообще купеческое слово людей, которые с торговыми обозами ходили, так сказать, по городам и весим.
Но это же древнее.
Древнее слово, да.
Поехать, в сербском куда-то сотоварищи, да?
Натоварите – это нагрузить. Так что вот сотоварищи. Товарищи были, по-моему, у Стеньки Разина. Так что очень точное слово. Товарищи не прижилось. Гражданин. С гражданкой после февральской революции вот тоже были. Но слово оказалось тоже не жизнеспособно. Более того, сегодня, если вас называют гражданин, то как-то даже страшишься, думаешь, в каких компетентных органах я нахожусь.
Куда, или куда тебя приглашают, в какие компетентные
органы. Вот. То есть это...
Гражданка Миронова, пройдемте.
Пройдемте. Куда? И вот эти оттенки значений, они очень мешали сделать слова нейтральными. Сейчас новое время вернуло нам господина и госпожу. Но тоже, знаете, как-то не приживается.
Ну, в ограниченном, по крайней мере. Вы знаете, я не соглашусь, потому что мне кажется, что в официальной лексике это достаточно уже распространено. Обращение на больших конференциях или каких-то таких форумах, это уже само собой разумеющееся, без вызова. Одно время, когда только-только, да, там, 90-х годов, это действительно выглядело, конечно, ну так, искусственно немножечко. Сейчас, в общем-то, само собой. А вот наше такое сударь-сударыня.
Солоухин, да, пытался привить сударь-сударыня. А вы знаете, почему не прижилось? Это эффект слова, которое из высокого стиля, а государь и сударь – это слово высокого достаточно стиля, литературное, попадая в наш простецкий обиход, оно мгновенно становилось ироническим и, в общем-то, обхохочешься. Сударыня, сколько стоит пакет молока? Продавщица это посмотрит вычурно, на вас дико.
Вычурно, конечно, ясно, снобистски, вычурно. Это все, вы правы, совершенно неестественно. Но вот есть такие выражения, древние, скажем, вот мне кажется, которые сейчас никаким образом... в языке не существует, но все же. «Ой ты, гой еси, добрый молодец», да, вот такое обращение. Да. Вот насколько оно, блинно-литературное, и насколько оно было в быту, и что оно означает?
Оно означает «здорово живешь».
Как так?
Дело в том, что вот этот корень «гой», «гой-ити», древний глагол, он однокоренной глаголу «жить». Жить и гоити. тот же самый корень.
Просто... А к гоем это имеет отношение?
Гоем никакого отношения не имеет. Я устала отвечать на этот вопрос. А вот гои и гоиси, это вот не из одной же культурной среды вышло. Не из одной. Гой – это повелительная форма, означающая «живи». «Живи, процветай». Вот «ой, ты гой, еси, добрый молодец». То есть «живи, процветай, здорово живи, добрый молодец». И больше ничего не значит. Это действительно древнейший корень. Он утрачен в современном литературном языке вот в этой форме. Но в слове «жизнь», «жить», «поживать» он продолжает, так сказать, у нас употребляться. Мы просто не чувствуем уже этой связи. А в древности очень даже чувствовали. И, кстати, слово «изгой» – оно того же корня. «Изгой» – это тот, кого из жизни выбрасывали. Понимаете? Не изгоняли, а именно, ну, переводили в разряд мертвых.
«Изгой общества».
Да, да, он вместе с нами не живет.
А «эй» – все-таки это тоже обращение некоторое. «Эй», «ой».
Эй,
слушай.
Это тоже древний корень, обозначающий «я говорю». И когда мы сегодня говорим «знаешь», «слушай» и «эй», фактически это такая же форма обращения, только названа междометием, но и понебратская она, конечно, и невежливая, «эй, ты». Но древнейший корень.
«Эй, ты, иди сюда».
Древнейший корень речи, который мы найдем в латинском языке, в греческом языке, а у нас вот только в виде междометия оно и осталось.
А мне ужасно забавным показалось, когда я читал «Фрегат Палладу», там наш великий писатель описывает англичан. Знаете, как их называли? Вот индусы в Малой Азии, своих этих колониальных захватчиков. Аски.
А они потому что «аяск»?
Да, да. Вот у них почему-то обращение, ну, у простых матросов, вот, так сказать, у простого, так сказать, народа.
Я
было.
Спрашиваю.
Да, то есть, нет, даже без угрозы. I ask. Вот он начинает с кем угодно говорить. I ask.
Да, или I say, да, вот это вот «послушайте». Да. У нас переводится как «послушайте». I say, я говорю.
Ну, кстати, тоже в еврейской культуре, насколько я смог заметить, uh-huh. такое сохранено. Что скажу?
Скажу, да.
Без всякого приветствия. Что скажу? И начинается сразу, как у англичан. Аск. И дальше пошло уже, так сказать, все остальное.
Да, да, да. Вот формула
обращения. А у нас осталось вот это «эй», оказывается, но тоже, в принципе, то же самое значение.
«Эй, ты». «Эй, ты, я говорю тебе». Угу. Да. Так что мы в этом смысле в нейтральной и низкой разговорной среде, на низком уровне общения между своими, с друзьями, на площади, на улице, мы можем это вот все употреблять. Но вообще же вот такое отсутствие этикетных, строгих этикетных формул обращения, типа «месье, мадам», оно свидетельствует о том, что русский человек более свободен от этикета. Как оказалось, что масса вежливых формул, извинения, просьбы, отказа или согласия, они, оказывается, заимствованные, они переводные кальки. Вот прощание, например. Посмотрите, прощание у нас сочетание «до», предлога «до» с чем-то, да, «до свидания». Это наше природное «до встречи», да? «До встречи», «до вечера». В английском тоже «see you later», да? Что-то подобное есть. У нас есть природное и очень высокое «прощай». Но когда человек нам говорит «прощай», мы не спешим расставаться, мы выясняем, а почему он нам это сказал. Где тот-то обида, точка расставания, на которой он вот с нами прощается? Это очень суровое, серьезное, высокое слово. А есть «пока». «Пока» – это калька с французского.
Да? А что,
да.
А там как?
Не берусь, я не изучала французский язык, не берусь воспроизвести, но это точно совершенно, как утверждают лингвисты, калька с французского языка. И вот таких калек у нас достаточно много. «Пока», «привет». «Привет» – чисто русское слово, означающее приближение к моей речи. «Вет», «вети», «я вещаю» – это тот самый корень. «И я вас приглашаю к своей речи». в общем-то, при прощании оно неуместно, но каким-то образом переведено в аналогию других языков. И при этом есть goodbye. Да, у нас любят козырнуть же, они хотят свою образованность показать и все время говорят о непонятном.
Нет, там уж если совсем хотят говорить бай-бай.
Да, бай-бай, да. И чао, да, и адьё. Чего только не выдумала образованщина наша, но мне нравится, как это все тут же на русский переделывают и говорят вместо goodbye – goodbye-те. Или, ну, чао-какао.
Гудбайнки.
Гудбайнки. Или окей. Ну, тут совсем уже, как говорится...
Ну, с одной стороны, знаете, как меня как-то немножечко напрягает вот это употребление слова окей. С другой стороны, ну, так удобно. Кратко, две буквы. Окей. Пишешь в смс-ке. Окей. Две буквы всего лишь.
СМС-ки – это обмен иероглифами.
Не хор, да? Все-таки хорошо, ну, так сказать, как-то написать. А вот нажала одну кнопку, практически две. Вот тебе ответ.
Это краткость, не общение. Это обмен иероглифами, символами, понимаете? Общение – это когда мы с вами прежде всего говорим.
Ну, как-то... типа смайликов, да, современных?
Ну, да.
То есть какой-то такой, да, маленький иероглиф. Да, интересно вы говорите, очень любопытно. Похоже так.
Так что окей ставьте, главное, чтобы это не воспроизводить в звуках, а общаться на природном русском языке.
Ну, вот знаете, вот вы пока говорите, а с другой стороны... Этикет русский-то он чувствует, что здесь что-то такое немножечко неправильное. Ну, для молодежи, для детей все это нормально. Но говорят же, за пока бьют бока.
Ну да, значит, значит, чувство чужеватости, восприятие картины.
Грубости, по крайней
да,
мере, некоторые.
Пока. Что за пока? Да. И куда пока? Действительно, такое вот не вполне ловкое прощание и только низкого стиля. То есть мы начальнику или уважаемому человеку пока не скажем.
Будьте здоровы, живите богато.
Это да.
А мы уезжаем до дома, до хаты.
Очень много заимствований вот таких этикетных переводных калек у просьбы, например, по-английски, да, if you like, if you please. Обратите внимание, она переводится как вам это понравится, если вам понравится, если вам доставит удовольствие буквально. А мы не так просим. Во-первых, у нас слово «пожалуйста». «Пожалуйста», оно происходит от «пожалуйте». А глагол-то «пожаловать» – это не просто дать нам что-то, но еще и помиловать. То есть такое заранее обращение к человеку «окажи милость».
Ну, читаешь когда исторические романы? «Пожаловал шубу с барского».
Вот тебе «пожалуйста».
Да. Или «пожаловали орден».
Да. И дали, и милость оказали. Вот это все в слове «пожаловать» и, соответственно, в «пожалуйста». А есть еще, в отличие от английского, немецкого и французского, где, если, так сказать, окажите, if you please, да, если вам это понравится, а мы занимаемся прямым шантажом в просьбе. Мы говорим, будьте добры. Это как я откажу? Значит, я не добрый. Или если вас не затруднит, я откажу, это значит, мне это трудно. Это, если хотите, в общем-то, угроза человеку. Вот он, каждый человек хочет быть добрым, каждый хочет выглядеть прилично и не затрудняться добрым делом. И эта просьба фактически не оставляет места для отказа. Интересно, правда?
Да, не то слово. Все интересно в русском языке. А представление вот это, когда мы представляемся.
Представляемся. А вот это совершенно не наш. Действительно, культура самопрезентации, которая существует на Западе, она требует, позвольте представиться, разрешите представиться, хочу представиться, и называние полного имени. Это естественный ритуал. У нас вот эти «разрешите представиться» весьма высоки, ритуальны тоже и нелюбимые. В крайнем случае человек просто называет фамилию и имя. При этом никогда не представляется уменьшительным именем. Там, подойти в компанию и сказать «я Вася» или я Петя, это неприлично. В крайнем случае ты Александр, Василий, Петр, даже если это подросток. То есть существует какое-то ограничение. Но вот это ритуальное представление, оно все-таки нам не очень свойственно. Почему-то. Мы действительно проще. И вообще вот это официоз этот, он много раз обсмеивается. И, кстати, в самых бытовых ситуациях. Вот картинка, которую я наблюдала в юности, учась в МГУ, в столовой главного здания, на раздаче стоит такая молодуха необъятная, вывалилась из окна и наблюдает за потребляющими пищу. Подходит девочка, первокурсница, тоненький стебелечек, подходит и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, можно у вас попросить вилку?» Молодуха смотрит на нее с интересом, говорит: «Попроси». То есть она ответила буквально на ту формулу, которую ей предложили: «Попроси». Девочка растерялась. Но решила, вилку-то надо добыть. «Дайте вилку, пожалуйста». «Нету вилок».
Но вы учились в то время, когда дефицит был всеобщий, в частности, вилок, ложек.
Но вот ритуал высокого штиля, просьбы, абсолютно заимствованные из других языков и несвойственный вот этой среде, вот он тут же нашел вот такую вот...
Ну, среда-то какая? Все те, кто пользовались высоким слогом, были просто в советскую эпоху уничтожены. В результате остались те, кто просто и не знал этих слов, и не пользовался, они были дикие для них, потому что они принадлежали совершенно другой. Это вот комитеты бедноты, которых единственных и оставили в деревнях, или пролетариат, который только кроме мата ничем другим и не мог выразить-то свои чувства и отношения.
Ну, я бы не сказала. Я сама, в общем-то, по происхождению из комитетов бедноты.
Но я тоже не барин.
Внутреннее достоинство у людей всегда было. Было. Просто вот эту излишнюю выспренность и излишнюю надуманность, эту презентацию образованного класса, они очень естественно воспринимали как, чересчур, перебор.
А с другой стороны, вы знаете, я помню, когда вышла книжка генерала Игнатьева, помните такую?
Нет.
Замечательный генерал. У него какая-то сложная была история. Он был в эмиграции долгое время, принадлежал к высшему офицерскому составу царской армии. Потом понял, что нужно спасать Россию. Переехал в Россию, реэмигрировал. И служил, насколько я знаю, в генштабе нашем, помогая просто русской армии выстраивать строительство. И я помню своих родных, я могу наблюдать только из того, что я сам знаю, что я видел. Вы знаете, вот эти мои дядьки, полковники и генералы, они зачитывались этой книжкой, потому что они вот впитывали в себя вот те нормы офицерской чести, умения себя вести, какого-то внутреннего офицерского этикета, в частности, и речевого. Вот они пытались вот этот мостик все-таки, ну, естественным, опять-таки, путем. Они не были какие-то, там не было же светского общества, как тогда, какого-то, но они пытались воспроизвести вот свою офицерскую среду. Таким образом, в частности, и в речи. Конечно же, у нас были и простецкие, мне кажется, вот вы верно совершенно говорили о том, что вот такие возрастные обращения, как дядя, тетя, это для маленьких по отношению к большим. Мы-то, девочка, иди-ка сюда, к маленьким обращаемся, понятно. В своей среде молодежь, браток или брат, слушай, давай-ка посидим, да, выпьем немножко.
А еще и старик, но это переводное.
А, старик переводное?
Да.
А, интересно.
Да, old man, это с английского старик. И, кстати, появилось очень активно в журналистской среде, вот такой образованной среде, которая любила Хемингуэя, это было в моде в 70-е, 80-е годы. И вот там это время от времени бытовало.
Старик и море, в общем, для тех, кто никогда море не видел, но очень хотел. увидеть этот самый океан каким-то образом. Может быть, действительно любопытно. Ну что, да, я же тоже помню юношеские годы, студенческие. Мы говорим, ну что, старики, пойдем, какие мы старики.
Да,
а это... мы вот так обращались друг к другу.
Это английская калька.
А интересно, как девчонки друг к другу обращались.
Девочки.
Ну да, до сих пор еще.
Девочки, да.
Я вот смотрю, у нас в деревне тоже там, когда не собирается кофе, старушки. Кофе пить. Нет, ну слушайте, не дай бог, я старушками обожаю. Да вы что? И внутри себя. Ой, девочки, собираемся пить кофе.
Ну, девочкам хорошо за 40, но они вот девочки.
И даже больше, чем за 40. Все равно, честно говоря, и для меня все они чудесные, чудесные, милые девочки. Ну, заканчивая сегодняшнюю нашу программу, я хотел бы, чтобы мы все-таки... об этих кальках, конечно же, но все же оставшихся в русском языке, таких чудных формулах языковых, которые могут быть востребованы, и востребованы оказались, конечно, все эти в русском языке, остались в русской литературе классической, пока они для нас еще не распространены, потому что класс не создался этих людей, где бы вот так вот можно было бы изящно наслаждаться светским общением. Ну, в интеллигентских кругах, может быть, уже...
А я думаю,
уже...
что вот это не пройдет. Вот то расслоение, которое есть в других обществах и народах, у нас настолько перемешанное общество, настолько мы... Ну, я не знаю, вот я не общаюсь с олигархами, естественно, не вышло, так сказать, состоянием и совесть у меня, так сказать, тоже другого плана. А вот с другими людьми вот мы все общаемся. Нет устойчивых речевых этикетных формул, когда нельзя что-то перешагнуть, нельзя вдруг взять и употребить что-то совершенно неприемлемое. Мы легко меняем стили. Мы употребляем высокий стиль в низком и этим создаем прекрасный иронический контекст. Или в высоком стиле можем употребить низкое слово и продемонстрировать, какие мы демократичные, и вообще вышли из народа. Это очень такая свободная среда русского общения, русского этикета.
Мне так тоже очень нравится, и мне кажется, это будет очень печально, если мы вот те достижения, они же были, хотя я большой антисоветчик, не люблю советскую власть. То есть вижу там мало чего хорошего. Но, во всяком случае, вот это вот общество справедливости, когда наше общество было едино. Действительно, мы ощущались и в бытовом смысле, и, ну, во всех отношениях как бы вот единым народом. И поэтому вот это нам естественность, простота, когда мы можем с академиком и с доктором филологических наук Татьяной Леонидовной Мироновой обращаться просто, ясно, по-дружески, ну, не по-небратски, мы это чувствуем где, как можно, но вместе с тем... Вот это единство нашего, как бы, языкового поля, уж не знаю, как это сказать.
Языкового поля, да, именно так. Мы здесь все одинаково равны, все прикасаемся к этому достоянию, которое называется великий русский язык, и нам хорошо в этом языке, мы купаемся в нем, мы можем и так сказать, и этак сказать.
Ой, а мы с вами, Татьяна, просто уж действительно здесь, ну, погружаемся с такой радостью и глубиной в этот чудесный, великий, могучий. Я надеюсь, что и наши слушатели разделяют тоже и начинают тоже любить русский язык.
И свободнее с ним обращаться. Обращаться как со своей собственностью, достоянием. То, что вот дано завещено предками, но и мы это развиваем, но только в хорошую сторону.
И сохранять не только самобытность, но и разнообразие нашей речи. Спасибо большое. Сегодняшний урок вела Татьяна Леонидовна Миронова. Спасибо вам большое.
До новых встреч.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Сегодня мы обращаемся к творчеству
Василия Ивановича Сурикова. Я хочу поговорить о картине «Посещение царевны женского монастыря». Эта картина уже поздняя, она написана в 1912 году, а время действия там 17 век. Для Сурикова 17 век не представляется чем-то отвлеченным, абстрактным, ну, скажем так, затерявшимся вдали времен. И в его родительском доме в Красноярске, и в семьях других сибирских казаков сохранялся вот тот самобытный, жизненный и духовный уклад, который веками, собственно, и определял основные начала русской жизни. И поэтому 17 век для Сурикова – это не страничка из школьного учебника, а хорошо знакомое, очень близкое и бесконечно дорогое ему время – не испорченный, не поврежденный новшеством петровских реформ.
Да он, наверное, и обращался в своем творчестве к этому
прежде
времени.
Всего, прежде всего, конечно. И самые лучшие работы, созданные им вот на эту тему. Вот почему это историческое время предстает на полотнах художника, как вот мы с вами говорили, уже не археологии и не этнографии с ее вниманием к бытовизму, а книгой жизни, устроенной на национальных основах русского бытия. Ну, картина «Посещение царевны женского монастыря», она практически завершает творческий путь мастера, но, может быть, вот в этом ее преимущество, поскольку позволяет рассматривать ее в контексте вот тех идей, из которых и складывался на протяжении всего времени мир искусства Сурикова. Вообще, вот должна сказать, что в своих полотнах художник выступает не летописцем, не иллюстратором истории, не тем более ее бытописателем, хотя вот воссозданная в его картинах среда всегда исторически точна, но не самодавляющая. Типы, костюмы, предметный антураж, выписанные всегда с таким с глубоким знанием и любовью, тем не менее для него не самоцель, а всего лишь адрес эпохи. Сама же эпоха возникала в его произведениях великим противостоянием исторических времен, борением страстей, стоянием до последнего аза. И все же, о чем бы ни писал художник, к какому бы историческому сюжету ни обращался, беря сразу самую высокую ноту, при этом нигде даже не снижая ни с ее силы, ни ее остроты, это все равно всегда будет рассказ, а точнее исповедальное раздумье художника о жизни современного ему общества, больного, духовно неустроенного, блуждающего в потемках, в поисках выхода. Его картины и, прежде всего, из истории до Петровской Руси, это, я бы сказала, такой метафорический образ идеи спасения и пути к нему. Достаточно хорошо знавший литературу и русскую, и зарубежную, Суриков, тем не менее, больше всего еще с детства любил читать духовные книги, которых в его родительском доме в Красноярске было немало. Но вот после 1888 года, когда умерла горячо любимая жена художника, потребность в их чтении особенно усилилась. Ни раз и ни два промелькнет в его письмах той поры фраза «Читаю более все священные книги, нахожу большое утешение в них». И в течение долгого времени он не мог начать работать, потому что и сердце, и мысли, и душа все были одна сплошная боль. А в довершение ко всему из-за сильного нервного потрясения отказали кисти рук. Не то что карандаш взять, пальцами пошевелить не мог. И спасала его в эти трудные для него времена только вера, которую он считал высшей из всех даров земных, который, как он писал, все предусмотрено, ничего без ответа не оставляется. Ну и спустя довольно продолжительное время Суриков начал постепенно приходить в себя и неимоверным усилием воли, пробуждавшейся в нем и жизненной, и творческой энергии, он заставил себя подойти к мольберту и удержать кисть. Так возникло, можно сказать, автобиографическое произведение «Исцеление слепорожденное», который датируется тем же самым годом, 1888. Это довольно большая картина, которая сейчас находится в экспозиции церковно-археологического кабинета в Троице-Сергиевой лавре. И понятно, почему художник избирает вот этот новозаветный сюжет. Уж очень близок он ему сейчас, точнее, вот тому состоянию, в котором он находится. И в этом смысле «Исцеление слепорожденного» – это картина-исповедь его истрадавшейся души, картина-молитва об избавлении от поразившего его недуга. И вот как этот евангельский простолюдин, Суриков точно так же с надеждой и самоотвержением вверяет себя в руцы Божии. И исцеление приходит. Именно тогда открылась ему тайна первоосновы веры, покорности воле Божией.
которую он только теперь стал осознавать как самое верное и лучшее утешение. Несмотря на свою доброту и мягкость, Сориков был все же человеком очень замкнутым, скрытным, молчаливым, не любил много говорить о себе и только самых близких впускал в тайники своей души. «А более всего, надеюсь, как Бог устроит», — признавался он в письмах домой. «Я теперь всегда полагаюсь на него и никогда не обманываюсь». И в связи с кончиной матери в 95-м году он, немногословный и несентиментальный, утешал своего младшего брата словами «Укрепляйся верой в Господа», поскольку по собственному опыту прекрасно знал, какая это крепкая и надежная опора, что помогла и ему самому выстоять под тяжелыми ударами судьбы. Потому и дочь Ольгу, у которой уже была своя маленькая Наташа, наставлял в одном из писем уже в 904 году, и еще приучая к молитве девочку. «Это твоя обязанность. Так крепче будет». Наставлял так, поскольку хорошо видел, что происходит вокруг. В осуетившемся мире, где, по слову святителя Амвросия Оптинского, свет веры едва светится, а мрак дерзко-ходульного вольнодумства и нового язычества всюду распространяется, всюду проникает. Последствия такого вольнодумства и нового язычества, как известно, не заставили себя долго ждать. И вот уже в 901 году духовный писатель Сергей Нилус с тревогой и болью отмечает, что-то грозное, стихийное, как тяжелые свинцовые тучи, навалилось непомерную тяжестью над некогда светлым горизонтом православной России. А ведь еще святитель Феофан Затворник предупреждал, если у нас все пойдет таким путем, то что дивного, если и между нами повторится конец XVIII века со всеми его ужасами, ибо от подобных причин подобные бывают и следствия. Но под подобными причинами подразумевался прежде всего набиравший силу процесс расцерковления общественного сознания. И потому на протяжении всего XIX века и церковь устами своих святителей, и те, кого называли властителями умов, неоднократно предостерегали от трагических следствий утраты православной веры, из которой, по слову Достоевского, все народные начала у нас сплошь вышли. И, следовательно, утрата веры означает не что иное, как разрушение коренных основ и национального мировоззрения, и национального самосознания, поскольку русское православие, писал Достоевский, есть все, что только русский народ считает за свою святыню, в ней его идеалы, вся правда и истина жизни.
Вот какой актуальный для нас сегодняшний вот урок. Я вас слушаю и думаю, вот нам к этой эпохе надо чаще обращаться. Да. И с этой целью, и мы сегодня вот говорим о религиозной живописи, теперь уже начало 20 века,
да.
И как это важно сегодня.
Да, вы знаете, вот все повторяется.
Увы, извлекать бы уроки еще.
Но вот как известно, что человечество ничему не учится.
Это уже наш выбор, во всяком случае, нам дается.
Нам дается. Надо сказать, что Суриков вообще был одним из тех, для кого вот эти слова писателя были очень близки и понятны. Хотя бы уже потому, что раскрывали природу того жизненного и душевного, духовного уклада, который и вмещало для художника само понятие «русская старина». И потому, затронув сокровенные струны души, эта мысль писателя – как-то очень ёмко и очень точно выражало вот то главное, чем держался и его собственный мир. Мир, которым насыщалось, которым дышало духовное пространство и его искусство также. Хорошо известно, что иной раз импульсом к созданию картины было для Сурикова впечатление от только что увиденного. Причем вот это нечто могло быть само по себе малозначительным. Но оно вдруг неожиданно вызывало такие ассоциации, из которых впоследствии и складывались великие художественные замыслы его. И прежде всего его знаменитая историческая трилогия, о которой мы в свое время уже говорили. Конечно, не стоит полагать, что вот такие крупные, можно сказать, эпохальные произведения возникают по впечатлению, как по мановению волшебной палочки. Само-то по себе впечатление у Сурикова еще ничего не значило. Его художественное сознание реагировала на вот такие простейшие жизненные обстоятельства не вообще, а избирательно, в зависимости от того замысла, который вынашивался к тому времени. Да и сам он возникал не произвольно, а как производное того мира идей, состояний и настроений, в которых пребывал сам художник. И вот в данном случае, как признавался Суриков, осенью 910 года за всенощный на праздник Покрова у Василия Блаженного и привиделась ему вдруг царевна в женском монастыре. И уже зимой начались поиски типажа для царевны, а на следующий год Суриков на все лето уехал в Ростов, где работал над подготовительными этюдами для вот этой своей картины. Работа над ней шла быстро, и уже в 12 году она была закончена и впервые выставлена. При всем том, она всегда считалась стоящей несколько особняком по отношению к основным, знаменитым его работам. В ней не находили ни психологической значительности сюжета, ни каких-либо элементов исторического события в самом ее замысле. Вот то есть всего того, что казалось всегда и определяло лицо исторического живописца Василия Сурикова.
Да, то есть конкретного исторического случая за этим какого-то не было.
Не было.
Обобщенный случай.
Да, да. Потому что там-то вот в исторической трилогии, как известно, были конкретные ситуации, имеющие место в истории.
Конкретные герои.
Да, конкретные персонажи, герои. А здесь это вот то, что ему привиделось. И вот сложившееся уже тогда мнение о том, что картина не могла что-либо прибавить к славе Сурикова, не только как исторического художника, но и вообще живописца, практически, можно сказать, сохраняется по сию пору. И сегодня одни видят в ней всего лишь такую бытовую сцену из жизни царской семьи XVII века, а другие – сочувствие художника к положению русской женщины той эпохи.
То есть не поняли ни современники?
Нет, абсолютно. Но и в том, и в другом случае авторы не выходят за пределы камерности сюжета. И вот этой нетипичностью для Сурикова масштаба освоения им исторической темы, так или иначе, подтверждают оценку данной картины еще при жизни самого автора. Между тем, и в самом замысле ее, и тем более художественном воплощении, сокрыт совершенно иной смысл, весьма далекий от избранного сюжета, его буквальности, ставший всего лишь отправной точкой, поводом для глубочайшего осмысления и своего времени, и будущего России. Для своей картины художник избирает одно из самых любимых им композиционных построений по диагонали. Этот способ привлекал мастера прежде всего, как вот мы уже отмечали, потенциально заложенной в нем динамикой. Это позволяло ему, даже независимо от того или иного сюжета, выходить на решение проблем эпического масштаба. И движение, как форма существования данной композиции, оказывалось по природе своей адекватным идее развития, вне которого нет истории как таковой. Ну, например, в «Утро стрелецкой казни» диагональ и композиционная, и ритмически помогала созданию образа противостояния, как писал Иван Ильин, «Храма и града». А в «Морозовой», активно выявляемой с помощью диагонали движения, но при этом сознательно лишенной художником своей перспективы, символизировала отсутствие будущего у раскольников, устремившихся, по слову отца Георгия Флоровского, прочь из истории и из церкви. А в Меньшикове, напротив, именно диагональ позволила Сурикову выстроить образ духовного преображения ссыльного в Березве. Ну, можно привести ряд других примеров, как, скажем, переход Суворова через Альпы, покорение Сибири Ермаком и так далее, свидетельствующие о многообразии использования диагональной композиции, в которой Суриков каждый раз открывал ее новые потенциальные возможности, при этом очень важно, нигде не повторяясь. И в данном случае излюбленный ход в организации пространства был использован не только впрямую, обусловив возникновение движения, что было для него очень важным, но и в других, более значимых для него целях. Но, как известно, у русских царевен перспектива жизни была достаточно драматической, скажем так. Им никогда не грозило замужество, поскольку в Отечестве не было равных им по происхождению. Даже родовитые бояре и титулованные вельможи считались царскими холопами, а все иностранные принцы исключались априори, как иноверцы. Вопроса же о смене веры просто не стояло, так как считалось отступничеством, то есть преступлением, на которое царю, как хранителю православия в государстве российском, идти было тем более неповадно. И вот в этом отношении во времена как раз раздробленной-то Руси намного легче было дочерям великого князя, который с помощью брачных уз привязывал к себе того или иного удельного князя. Ну а после объединения земель вокруг власти царя-самодержца такая необходимость отпала, и отныне у царских дочерей впереди только монастырская келья.
Жертвенное такое служение в каком-то смысле, правда?
Да. Только начиная с Петра I дочерей императоров стали выдавать замуж за иностранцев. Ну, вот в связи с этим царевны, можно сказать, с пеленок попадали во времена вот как раз до Петровской Руси, попадали в руки церкви, которая обучала их грамоте, воспитывала постом и молитвой, в духе послушания и смирения, пестовала их неискушенные страстями души. То есть, иными словами, с самого начала готовила их к иноческой жизни, цель которой – утешить трепещущее сердце, отвергнуться своей воле, хотений и рассуждений, уневестить себя бессмертному жениху. Ну и потому Сурикову, для которого церковь была неотъемлемой частью его повседневной жизни, и привиделась тогда за всенощной именно царевна, как воплощение чистоты, духовного девства души и мыслей. Отсюда эти белые одежды его героини. Сурикову всегда важен типаж, в котором угадывались не только характерные национальные черты, но и нечто большее. «Женские лица русские, — говорил он, — я очень любил, не испорчены ничем, не тронутые. Вот из этой любви и рождается его царевна, увиденная за богослужением, когда атмосфера в храме наполняется той святостью и благодатью, что поднимает душу, когда горе имеем сердца. Вот это духовное движение и спешит запечатлеть художник в образе идущей царевны в ту самую минуту, когда она осеняет себя крестом, необычайно возвышенные внутренние переживания, и выделяет царевну из всей многофигурной композиции. В свое время в ходе работы над боярней Морозовой Сурикову уже доводилось добиваться нечто подобного. Ему нужно было, вспоминал он позже, чтобы это лицо доминировало над толпою. И в данном случае задача, по сути, та же, но решение уже принципиально иное. Здесь эта доминанта рождается в опоре на апостольское слово, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Еще пребывающая в миру, царевна уже готова оставить его и унести с собой целомудренность своей неиспорченной, нетронутой души, а еще и некую тайну, что открылся духовным очам, свет которых особый, нетварный, разливается по ее бледному с легким румянцем лицу, одухотворяя и преображая его почти что в лик. Никогда еще Суриков не был так близок к образам святости, с их духовной энергией и духовной созерцательностью. Художник, как всегда, следует за натурой. Отсюда это ощущение реальности и даже подлинности церковного интерьера. Отсюда же и эта естественность поведения людей, и в частности послушниц, склонившихся в глубоком поклоне, приветствия и уважения к столь высокой гости. А вот главным для Сурикова, как, впрочем, для любого живописца, стал колорит. С той лишь разницей, что в данном случае на палитре художника смешивались не только цвета. Ну, как известно, еще с XVIII века историческим живописцам, изучавшим в Академии мифологии и катехизис как единый предмет, вменялось обязательное знание мифологической и христианской символики. Особенно начиная с середины XIX века, язык иносказания, которым всегда владели исторические живописцы, получил весьма широкое распространение. И не только у них, но и фольклористов, и даже пейзажистов.
Марина Владимировна, вы имеете в виду, не удастся расшифровать зрителям?
И специалистам, профессионалам, потому что даже вот многие мои коллеги, поскольку не знают этого языка, они и воспринимают пейзаж в чистом виде, как вот вид природы. Понимаете, вот как-то Гегель даже вот сказал о том, что в философии есть ее время, схваченное в мысли. Вот перефразируя немецкого философа, можно сказать, что искусство есть его время, схваченное в образе.
Прекрасно.
Да и сам Суриков, как известно, между прочим, блестяще владел вот этим языком иносказания, на котором, кстати сказать, и в этой картине поведет свой рассказ. Ну, вот мы уже как-то отмечали, как важно было художнику вот выделить царевну в этой многофигурной композиции. И вот одним из средств достижения этой цели стало, ну, кроме всего прочего, использование приема контраста. Художник пишет белое платье царевны на фоне монашеских ряс, подчеркивающих еще больше его белизну. Но при этом черный цвет, вот как бы выполнив свою такую чисто техническую функцию, сразу же включается в образное повествование символом отречения от мирской суеты и богатства. И примечательно, что вот белое одеяние царевны, оно буквально сотканное из рефлексов и бликов голубого, розового, золотисто-желтого, очень своеобразно реагирует на черный. Значительно ослабленное белизной платье черный цвет такими прозрачными тенями пролегает в его складках. И вот этой просветленностью художник снимает остроту контраста и как бы примеряет цвета, оказавшись, ну, в данном случае, духовно необычайно близкими. Но буквально здесь же художник использует и другой символ черного, раскрывающегося, например, в соприкосновении с красным, значение которого здесь также неоднозначно. Но обычно в храмах в честь высокого гостя, как известно, ну, для придания торжественности, там, праздничности, выстилают красную дорожку. Ну и Суриков, выстраивая композицию, соблюдает это правило. Но при всем том, мало интересуется дорогой фактурой дорожки и полностью исключает какой-либо рисунок на ней. То есть сводит на нет вот эту материальную, декоративную и эстетическую ее ценность, а вместе с тем и какой-то будничности, обыденности в характере вот самого художественного изложения, что принесло бы с собой как раз вот эту известную репортажность, то есть событийность, здесь тоже нет. Художник все время держит взятую с самого начала высокую ноту и не снижает ее, то есть не упрощает действия. И значит, не сам факт как таковой, хотя и вынесенный в название картины, в центре внимания художника, а нечто совсем другое. Льющийся откуда-то справа свет, усиливая белизну платья царевны, разбивается о черной рясы монахинь и, ослабленный, падает на половицу тревожными тенями. Приглушая и даже подавляя красный, они сгущаются в бугорках складок, которыми словно могильными холмиками испещрена дорожка, обретшая в барене света и тьмы цвет запекшейся крови. И в сознании невольно возникает ассоциация с еще одним символом красного, как цвета огня, мученичества и жертвы. Суриков, которого еще при жизни называли великим провидцем времен минувших, оказался и великим ясновидцем времен грядущих. Его царевна написана в самый канун Первой мировой войны, когда в воздухе уже запахло порохом. Да и в самой стране уже вовсю завывали вихри враждебные, раздуваемые духами русской революции. В контексте времени суриковская картина, как воплощение старины, пропитанной идеалами Святой Руси, начинает восприниматься собирательным образом самой России, идущей навстречу своей судьбе, в которой и страшные испытания, и великие скорби. Но в религиозном сознании художника вот это предвидение трагического пути, на который вступает Россия, сопряжено с верой в предстательство Пресвятой Богородицы, избравшей эту землю, как известно, своим уделом. Отсюда столь мощный акцент на богородичных иконах, название которых говорит само за себя – Боголюбская, которая припадает как к несокрушимому щиту царей наших и отечеству благонадежному утверждению. Воинство крепкой защите, от меча вражи сохраняющей, от разорения, плена и лютой смерти избавляющей. Адигитрия, избавительница от всякой скорби и печали, от всякой напасти и злые клеветы, от неправедного и лютого навета вражи, от всякой зла. Эти образы, эти образа, с которых начинается иконописный ряд, обозначены не условно, не обобщенным письмом, как последующие. Пластика окладов выписана особо тщательно с тем, чтобы иконография их узнавалась бы сразу. И заканчивает композиционный этот ряд также богородичная иконопись. На дальнем плане в арочной нише хорошо просматривается свободная от всех декоративных украшений настенная роспись «Богоматерь Знамения» в окружении архангелов Михаила и Гавриила. Эта иконография здесь не очередная в общем наборе икон. Ее появление более чем органично, как дальнейшее, эмоционально нарастающее слово молитвы к всеблагой заступнице обидимых и гонимых, рати неприятельских всекрепкое низложение, в обраниях крепкая помощница, непобедимая воевода, вождей и воинств христианских, а также иноческих обителей покров и снабдения, девства и чистоты поборница, человеческого рода возвышения, спасения душ наших. Ну, приведенные слова из акафистов Пресвятой Богородицы выявляют их явно прогосударственный характер, что и определило их избирательность как охранительницы страны, властей и воинства ее. Но при всем том, сама тема не исчерпывается только лишь присутствием богородичных икон, а продолжает осваиваться художником в формах менее конкретных, но более тонких, опосредованных, в известной степени даже сакральных. И здесь Суриков вновь обращается к церковной характеристике цветов, среди которых синий со всеми его оттенками есть также символ Богоматери. И потому, смешивая на своей палитре краски, художник отдает предпочтение синеве, которая очень мягко очень тактично определяет богатый колорит картины, как его главная ведущая тема, его камертон. Отсюда же столько вкраплений голубого цвета в живописи фигуры царевны, ступающей в этой прозрачной, еле уловимой синеве, словно под покровом Пресвятой Богородицы. Ступает увенчанной благодатью, что проливается на царевну, золотым сиянием окладов, горящих свечей и лампад, что на церковном языке означает «свет Христов», «свет истины». Судя по планировке, выстроенной художником, идет царевна не вообще по церкви, а прямо к алтарю. Идет, просвещаясь Словом Божьим, символом которого является подсвечник слева с одной горящей свечой, потому именно он и выставляется в храме в самые важные моменты богослужения пред царскими вратами и при чтении Нового Завета, а также предваряя причастие. Для большего уточнения художник влагает в руки блистоящей монахини на престольное Евангелие. По той же самой причине, а не только для композиционного равновесия, появляется здесь и подсвечник справа, заставленный весь горящими свечами, как свидетельство веры, причастности человека к Божьему свету. И вот благодаря этой церковной символике и рождается образ, исполненный глубокой мысли художника о Божьем свете, как единственно способного вывести из духовного мрака. Вот так тема монастыря, с, казалось бы, малопримечательным, почти сказочным сюжетом, вырастает до обобщенного образа, в котором и время, и судьба страны, и путь спасения. В этом и состоит психологическая истина картины Сурикова «Посещение царевны женского монастыря», картины пророчества, картины завещания.
Спаси Господи, Марина Владимировна. Вот написанное верующим человеком, обращенное верующим людям, да, и прочитано верующим искусствоведом.
Господь это открывает.
Совершенно.
Это Господь открывает.
Другие, понимаете, глубины, другое измерение.
Просто. А вы знаете, вот все русское искусство, оно вот про это. Оно только про это. И ведь он же был передвижником. Дело в том, что произошла такая подмена, я бы сказала. Потому что вот художники, которые откликались на призыв Стасова поднимать проблемы социального, там, заострять эти проблемы социальных яз, там, ну и так далее. Понимаете, вот они в конечном счете и низвели искусство до уровня, как писал философ Лоски, народнической публицистики в красках и линиях. Почему некоторые передвижники, скажем, начиная с Перова, стали даже выходить из товарищества, потому что не хотели мириться вот с этим. И, а вот когда говорят о передвижниках, то вот присущи вот именно этим, ну, скажем так, художникам второго эшелона, этот момент переносит на художников первого эшелона. И получается практически компрометация самого искусства передвижничества. А вот художники первого эшелона – это вот Васнецов, это Суриков, это Перов, это Шишкин, Саврасов. Ну,
те, их, кто стояли, да, у истоков.
Да, да. И... А они-то говорят, как раз говорили про другое. Это все художники высокодуховные. Хотя были заблуждения, вот мы как раз будем еще говорить об этом. Были заблуждения, да. Но, тем не менее, это все равно заблуждение на пути к Богу. И люди-то, хотя и совершали это заблуждение, они считали, искренне веря, что тот путь, который они предлагают, самый надежный и самый короткий путь к Богу. Этим продиктовано все.
Ну, первопроходцам всегда, да, труднее.
Да, конечно.
Спаси Господи вас за этот труд. Было очень интересно это все послушать. Будет интересно еще раз посмотреть. Эта картина есть в собрании,
да,
Третьяковской
галереи? Да, она в экспозиции. Галереи. Она в экспозиции висит. Да.
Спасибо большое. До новых встреч.
Спаси Господи. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.